Трэвис, Каланик и инвесторы были в ярости и в шоке. Произошло именно то, чего они опасались больше всего. Их бизнес побеждали более недорогой ценой, с которой сервис Uber попросту не мог конкурировать. Приветствую! С вами Михаил Бабич на Биз, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом, бизнес-моделью и правильной стратегией. Это 7-й эпизод серии про историю компании Uber. В нем я расскажу, как истории компании Lyft, бывшей Zimride, Sidecar и Homobiles переплетаются и полностью подрывают бизнес-модель Uber. Это классическая история, когда подрывная инновация делает существующий бизнес просто нерелевантным. Вы узнаете, как регуляторы отреагировали на индустрию райдшеринга с нелицензированными водителями и частными авто, а также как компания Uber окажется запертой на целый год в ловушке 22. В прошлом эпизоде я рассказал про истории создания трех упомянутых компаний. Компанию Zimride создали Логан Грин и Джон Зиммер, которые хотели разгрузить дороги, повысив заполняемость автомобилей попутчиками. Сервис предлагал студентам и сотрудникам подписавшихся компаний совместные поездки между городами. Ребята, благодаря доступу к профилям сети Facebook, запустили сервис и даже получили инвестиции. Однако сервис уперся в потолок размера рынка. Даже самым лояльным пользователям сервис был необходим всего несколько раз в год. Вторая компания, Sidecar, была основана уже успешным предпринимателем и инвестором Санилом Полом, который привлек команду студентов для разработки сервиса, но никак не мог найти необходимую комбинацию услуг, чтобы они были востребованы у пользователей. В этот самый момент он услышал от друга про третью компанию, сервис которой он решил самостоятельно протестировать. Санил был поражен дешевизной, качеством сервиса и моделью работы этой компании. Ей была компания Homobiles, название которой можно перевести как «шлюхомобили». Она появилась для решения проблемы безопасного проезда для представителей ЛГБТ-сообщества Сан-Франциско, которых постоянно отказывались везти в обычных такси и которые подвергались насилию. В результате Линни Бридлав, рок-музыкант и икона ЛГБТ-сообщества Сан-Франциско, создала сервис, где волонтеры на собственных авто подвозят представителей сообщества, которые заказывают авто, отправляя сообщение на номер телефона. Оплата поездки оформляется как пожертвование, что помогает избежать проблем с законодательством. Причем сумму пассажир может выбирать сам. Более крупные пожертвования успешных пассажиров покрывают безопасный проезд тем, у кого совсем нечем платить. Компания является неприбыльной и существует по сей день. Итак, Санил Пол из Sidecar осенью 2011 года сам воспользовался сервисом Homobiles, чтобы доехать в аэропорт Сан-Франциско, и был поражен как ценой, так и всей моделью работы с обычными, а не лицензированными водителями. В то же время у команды Санила никак не получалось придумать свой собственный сервис, который пользовался бы спросом. Он понял, что можно взять модель Homobiles, добавить мобильное приложение, как у Uber, на которую у Homobiles не было денег, и получится сервис с огромными возможностями. Его техническая команда из студентов, которых он привлек из Мичигана, закрыла все другие направления работы и сосредоточилась только на этом. В итоге, в феврале 2012 года в Сан-Франциско был официально запущен сервис Sidecar с собственным мобильным приложением. Команда Sidecar также полностью скопировала модель оплаты поездок в виде пожертвований. Это положило начало самой большой возможности на рынке со времен Facebook. Весной 2012 года, в то время как Uber завоевывал Чикаго и Вашингтон, а Sidecar только что запустился в феврале, основатели Zimride Логан Грин и Джон Зиммер начинают проводить брейншторм-сессии для создания новых сервисов, чтобы вовлечь аудиторию Zimride. На этот момент у компании совместных междугородных поездок не было мобильного приложения. Да и зачем его было делать, если человек пользовался сервисом только несколько раз в год? Все происходило через веб-сайт и приложение Facebook. Если и делать мобильное приложение, то для какого-то нового сервиса. У команды Zimride появились такие идеи, как делиться историей поездки с помощью фотографий, видео и музыки, которую слушали в дороге. Эту идею они назвали Journey, в переводе «поездка». Другой идеей была функция безопасности с названием On My Way, которую можно перевести как «в пути». Она позволяла делать метки местоположения в дороге, чтобы семья и друзья видели, где машина проезжает в данный момент. В то же время с первых недель работы сервиса Sidecar команда Sunila обратила внимание, что основатели компании Zimride Логан Грин и Джон Зиммер активно пользуются и изучают сервис Sidecar. Sunil Paul написал в личном блоге, что один из его сотрудников случайно услышал разговор Логана и Джона в кафе неподалеку от офиса Zimride. Тогда один сказал другому, что не может поверить в рост популярности Sidecar. Другой ответил, что не знает, как они смогут догнать сервис. С тех пор, по словам Sunila, он понял, что компания Zimride начала копировать сервис Sidecar. И действительно, главной новой идеей Zimride был сервис, который они назвали Zimride Instant. В переводе «мгновенный Zimride». Именно он зацепил воображение всех в компании. Идея состояла в том, чтобы подвозить пассажиров не только между городами, но и использовать тот же самый сервис, сделав мобильное приложение, чтобы подвозить пассажиров на частных авто и внутри города. Стажер-дизайнер, работавший в компании, которому очень не понравилось название Zimride Instant, предложил использовать название Lyft. Как в слове «лифт», где латинская буква «и» была заменена буквой «y», чтобы легче было получить доменное имя. По сути, ребята просто полностью скопировали сервис Sidecar. Впрочем, так же, как и Sidecar, за пару месяцев до них скопировал сервис Homobiles. Сервис «лифт», так же, как и Sidecar, адаптировал идею Homobiles использовать пожертвования в роли оплаты поездок. Как и в Sidecar, в приложении была система рейтинга как водителя, так и пассажира. Также обе компании проводили проверку водителей на криминальное прошлое и в базе нарушений правил дорожного движения. С этого момента компания полностью поменяла свой бренд, свой продукт и начала с нового листа, став компанией Lyft. Все прошлые неудачи и ошибки Логан Грин и Джон Зиммер оставили позади, как историю Zimride. Годом позже бизнес междугородных поездок Zimride был продан холдинговой компанией Enterprise Holdings, которая занимается арендой автомобилей. Третий сооснователь Zimride, Мэтт Ван Хорн, стал советником новой компании Lyft. В течение всей истории Zimride у него не было времени, чтобы полноценно заниматься компанией. В то время он работал в компании агрегации новостей DIG, а потом стал одним из руководителей социальной сети Path, пытавшийся составить конкуренцию Facebook. Позже, уже в 2013 году, он запустил собственную компанию June, которая создала умную духовку. Сервис Lyft был запущен в Сан-Франциско июня 2012 года, всего на 4 месяца позже запуска сервиса Sidecar. В отличие от Sidecar, у Lyft уже была хорошая база пассажиров и водителей от Zimride, которых можно было быстро сделать пользователями нового сервиса. У любого сервиса с моделью двустороннего рынка, на английском marketplace, где есть спрос и предложение, одна из главных задач – максимально быстро нарастить объем одной из сторон рынка, что в свою очередь привлечет пользователей в другую. Обычно это предложение, которое помогает легче привлечь спрос. К тому же, в райдшеринге одним из главных показателей для удержания пользователей является время ожидания авто. Необходимо максимально быстро набрать критическую массу водителей, чтобы уменьшить время ожидания до приемлемого. Конечно же, имея уже существующую базу водителей, сервису Lyft было гораздо проще пройти этот барьер. Благодаря усилиям и веселому креативному подходу Логана Грина и Джона Зиммера, жители Сан-Франциско восприняли сервис как что-то свежее и совершенно новое. Никто не считал его клоном Sidecar, который еще не успел набрать обороты. Джон Зиммер вспоминал про момент создания сервиса. «Когда мы продумывали, каким будет опыт использования сервиса, мы думали про то, каким был бы опыт в веселом уникальном отеле. Мы думали о том, как сделать каждую поездку лифт радостной и счастливой. Сразу вспоминаются времена, когда Логан и Джон ходили в костюмах бобра и лягушки по студенческим кампусам, раздавая флаеры. Популяризации и позитивному восприятию сервиса лифт очень поспособствовали веселые фишки, которые придумали ребята. Во-первых, они предложили целый ритуал, чтобы разбить лед между водителем и пассажиром, которые впервые видели друг друга. Рекомендовалось садиться не на заднее сиденье, а на переднее, к водителю, как если вы друзья. Своим слоганом компания сделала фразу «Ваш друг с авто», на английском «Your friend with a car». Дальше предлагалось стукнуться кулаками и завести беседу. В поездке каждый был путешественником, а не водителем и пассажиром. Во-вторых, чтобы привлечь внимание к сервису, они начали раздавать огромные розовые усы, сделанные из меха, которые вешались на переднюю решетку автомобилей, присоединившихся к сервису. Этот эксцентричный автоаксессуар стал очень популярным еще во времена Zimride. Их делала одна небольшая компания в Сан-Франциско и продавала как защиту бампера от ударов при парковке на холмистых улицах города. Эта компания называлась CarStash, что можно перевести как «машина-усы». Компания Zimride уже несколько лет в шутку раздавала эти усы на маркетинговых ивентах, чтобы вешать на стены в офисах. Логан Грин и Джон Зиммер решили, что аксессуар станет визитной карточкой автомобиля лифт и поможет растопить лед при встрече с пассажиром. К тому же, этот аксессуар не мог не привлечь внимание жителей города, которые сначала с недоумением наблюдали все большее количество авто с веселыми розовыми усами. В какой-то момент розовые усы были по всему Сан-Франциско. К слову, первоначально логотип лифт был зеленого цвета. Но когда розовые усы стали визитной карточкой компании, цвет логотипа тоже поменяли на розовый. По мнению основателей лифт, компания коренным образом отличалась от Uber. Наше видение всегда было про каждую машину и каждого водителя, а не про персонального водителя для каждого. Мы не хотим быть лучшей версией такси. Мы хотим стать заменой собственного автомобиля. Через несколько месяцев после запуска сервис Lyft стал настолько популярным, что пришлось даже создать список ожидания для новых пользователей. Компания просто не справлялась с огромным спросом. Самое интересное, что это не было конкуренция Lyft с Sidecar. Это было продвижение целой новой категории транспорта. По сути, что Lyft, что Sidecar конкурировали не друг с другом, а с отсутствием привычки у пользователей вызывать авто для поездки. Компании боролись скорее за пользователей городского транспорта, которые могли получить больше комфорта за немного большие деньги. Можно сказать, что компании непроизвольно реализовали стратегию Голубого океана, открывшую совершенно новый никем не занятый рынок. Райдшеринг открыл целый огромный пласт неудовлетворенного спроса в сегменте между общественным транспортом и такси, который во много раз превосходил рынки такси и лимузинов. А благодаря привлечению частных авто также открылся огромный пласт ничем не ограниченного предложения, чтобы удовлетворить этот спрос. В то же время сервис Uber по сути просто служил диспетчером существующих лицензированных сервисов седанов и лимузинов. Этот момент стал зенитом версии Uber, которая старалась работать по закону и только с лицензированными водителями. Компания обеспечила беспрецедентный рост прибыли, подняла беспрецедентные раунды инвестиций, обеспечившие серьезный запас прочности. Более того, это также был очень выгодный бизнес и для водителей. В Сан-Франциско были водители, которые зарабатывали несколько сотен тысяч долларов в год, работая с Uber. Водители становились этакими мини-предпринимателями. Они приобретали больше машин и могли управлять целым собственным парком лимузинов и седанов на платформе. Цены в Uber в среднем были в 1,5-2 раза выше, чем цены обычных такси. И это всех устраивало. Такое положение вещей было выгодно абсолютно всем в индустрии. Компания обошла международного конкурента Hailo, быстро росла год за годом и была на пути к мировому господству. Бренд стал универсальным и в полной мере прочувствовал успешность и эластичность ценообразования в разных сегментах. На этот момент компания Uber была прекрасной историей стартапа из Кремниевой долины, который построил отличный бизнес по модели двустороннего маркетплейса без собственных активов, где с одной стороны спрос, а с другой предложение. Компания ходила по краю, но не нарушала закон и сотрудничала с регуляторами. Юнит-экономика работала великолепно. Города были по-сумасшедшему прибыльными с точки зрения пожизненной ценности клиентов, на английском lifetime value. Эта ценность превышала стоимость привлечения клиентов, на английском customer acquisition cost, в 9-10 раз. То есть прибыль, которую приносил один клиент за все время использования сервиса, была в 10 раз больше стоимости его привлечения. Это просто потрясающие цифры. Прибыль компании уже составляла 100 миллионов долларов в год. По классическим канонам бизнеса, компания должна была бы уже становиться публичной и размещать акции на IPO. Возможно, в Uber об этом даже думали. Но история сложилась совсем иначе. Настоящие испытания, борьба, полное уничтожение бизнес-модели Uber, конкуренция и все самое интересное только начинается. В этот самый момент в Uber видят новые сервисы Lyft и Sidecar, которые не только охватывают намного больший сегмент рынка, но и предлагают более низкую цену, полностью ломая бизнес-модель Uber. По сути, делая сервис Uber просто нерелевантным. Трэвис Каланик и инвесторы были в ярости и в шоке. Произошло именно то, чего они опасались больше всего. Их бизнес побеждали более недорогой ценой, с которой сервис Uber попросту не мог конкурировать. Трэвис до конца не верил, что это возможно. Сервисы райдшеринга работали в совершенно нелегальной серой зоне. Он не верил, что такое вообще кто-то смог запустить и что вообще можно работать без обязательных лицензий и страховки, грубо нарушая закон. Он сказал по этому поводу: «Мы получили столько жести от регуляторов из-за бизнеса лимузинов, который, очевидно, был легальным, что когда мы увидели, как я это называю, подрывом регулирования, мы даже не думали, что это может взлететь». Как-то Трэвис случайно встретил в метро сооснователя Zimride, ставшего советником Lyft, Мэтта Ван Хорна, и на вопрос про Lyft ответил: «Это нелегально. Если это легально, мы тоже это запустим». Компания оказалась в ловушке 22. С одной стороны, компания уже была довольно большая и просто не могла позволить себе работать нелегально в райдшеринге, как Sidecar и Lyft. Последствия будут слишком разрушительными. С другой стороны, компания не могла ничего сделать и была вынуждена смотреть, как конкуренты беспрепятственно встают на ноги. Причем ни у кого не было изначально цели конкурировать с Uber. Просто появилась новая подрывная бизнес-модель, и компания Uber могла остаться на обочине. Это классическая история, когда подрывная инновация делает существующий бизнес просто нерелевантным. Сказать, что Sidecar и Lyft разозлили Uber, ничего не сказать. Райдшеринг был полностью незаконен, и с этим надо было что-то делать. В итоге, впервые в истории компания Uber начинает обращаться к регулятору с требованием закрытия сервисов Lyft и Sidecar. Компания Uber, которая до этого жестко противостояла любому регулированию, теперь требовала у регулятора защиты. Стоит отметить, что сама компания Uber за свое агрессивное поведение была люто ненавистна регуляторам по всей стране, не говоря уже про Калифорнию и Сан-Франциско. Чтобы лучше проиллюстрировать всю красоту момента, отвлечемся ненадолго на события, которые происходили в это же время в Вашингтоне. В начале 2012 года сервис Uber в Вашингтоне и всем округе Колумбия рос на 30-40% ежемесячно, что удивляло даже самих сотрудников в местном офисе Uber. Остин Гайд попросила главную управляющую города Рэйчел Холт к концу года довести общий объем заказов в сервисе до 7 миллионов долларов. Эта цель была достигнута уже к апрелю. Тем не менее, все было не так радужно. Глава комиссии по такси округа Колумбия Рон Линтон считал, что тарифицируя поездки по времени и расстоянию, для чего необходима была лицензия такси, а не по стоимости часа работы, как лимузины, компания нарушает правила работы индустрии лимузинов в округе. Вместо того, чтобы разбираться с компанией, он стал атаковать водителей. Рон начал организовывать засады для водителей сервиса. Его агенты вызывали машины Uber и по итогу поездки выписывали водителю штраф $500, а также эвакуировали авто, что обходилось водителю еще примерно в $100, чтобы получить авто обратно. Компания Uber, конечно, компенсировала штрафы водителям, но ситуации это не меняло. Городской советник Мэри Че, которая возглавляла комитет по транспорту и окружающей среде в Вашингтоне, уже давно хотела реформировать индустрию такси округа, которая, по ее словам, пребывала даже не в 20-м, а все еще в 19 веке. Она была прагматиком и хотела найти мирное решение вопроса, найдя компромисс между всеми игроками. Она даже отправила письмо Рону Линтону, комиссию по такси, с просьбой перестать эвакуировать машины Uber. Она провела переговоры с лоббистами индустрии такси и компании Uber, а также с представителями регулирующих органов. Мэри предложила сделать специально для Uber временную поправку, которая разрешала бы сервису работать легально, но ввела бы высокую минимальную цену на поездку, которая была бы в несколько раз выше цены в обычном такси. Она запланировала голосование совета по этому вопросу на 10 июля. Трэвис Каланик, который до этого выиграл Сан-Франциско и которому вскоре необходимо было запускать в городе еще более дешевый сервис UberX и конкурировать с более дешевым Halo, категорически был против такого решения и объявил настоящую войну округу Колумбия. Трэвис считал это решение манипуляцией с ценой и игрой на руку индустрии такси, у которой было сильное лобби в столице. Он разослал персональные имейлы тысячам пользователей Uber в округе, информируя, что компании хотят запретить предлагать низкие цены пользователям, фактически обвиняя Мэри Че в коррупции. Его поступок противоречил даже собственным лоббистам компании Uber, которые уже согласились на решение, предложенное Мэри. После этого, через приложение Uber, он дал номера телефонов, имейлы и профили в сети Twitter всех 12 членов городского совета. Трэвис предложил пользователям выразить собственное мнение членам совета по этому вопросу. На следующий день он опубликовал в прессе открытое письмо совету с вопросом, почему они действуют не в интересах своих избирателей, а в своих собственных. Мэри Че была в шоке от такой жесткой атаки. В течение 24 часов члены совета получили 50 тысяч имейлов и 30 тысяч постов в сети Twitter. Когда совет собрался 10 июля, члены совета пребывали в состоянии паники. Все понимали, что временное решение, которое действительно играло на руку индустрии такси, больше не могло быть приемлемым. Да и просто не стоило того. Давление было слишком сильным. Первым делом, тем же утром, совет отказался от идеи фиксирования высокой цены. Компании Uber разрешили работать легально до следующего рассмотрения вопроса в сентябре. Позже Мэри Че сравнивала дерзость поведения Uber с методами работы лоббистов оружейной индустрии, которые отказывались идти даже на минимальные уступки. Но это все были только цветочки. В округе Колумбия пока имели дело с Трэвисом Калаником всего лишь на расстоянии. Позже Трэвис стал частым гостем в округе и проводил много встреч один на один с членами городского совета, на которых он был весьма убедительным. В сентябре Трэвиса Каланика, Джея Брэгмана из Halo и представителей индустрии такси и лимузинов комиссия Мэри Че вызвала на ковер для публичных слушаний. Лоббисты Uber инструктировали Трэвиса быть уважительным и не вдаваться в логические перепалки с советом. Они говорили, что настоящие решения принимаются за закрытыми дверями, а не на слушаниях. Но Трэвис считал своим сильным оружием именно логику и аргументы. Он не собирался никому целовать зад. В итоге, прямо на публичных слушаниях, он обвинил совет, что тот хочет, чтобы только богатые могли позволить себе сервис Uber, а не средний класс. Вся перепалка перетекла в обсуждение скачков цен в сервисе Uber и попытку Трэвиса объяснить, как работает регулирование цен на примере дешевой туалетной бумаги в Советском Союзе, которую все могли себе позволить, но ее было сложно найти. Трэвис разозлил абсолютно всех членов комиссии. Тем не менее, 4 декабря 2012 года городской совет единогласно проголосовал за поправку, узаконившую новый вид пассажирского транспорта, который можно вызвать через мобильное приложение и который тарифицируется по времени и расстоянию. Именно то, что позволяло Uber легально работать и устанавливать ту цену, которую компания считала правильной. Компания выиграла свое первое политическое сражение. Эта новая тактика привлечения и мобилизации своих пользователей в итоге была добавлена в уже упомянутые ранее правила игры компании для запуска сервиса в новых городах. В дальнейшем компания Uber еще не раз прибегала к этой тактике. Юристы и лоббисты компании, которые безуспешно умоляли Трэвиса искать компромисс, пришли в состояние трепета перед этой новой политической диктатурой, противоречащей всему, что они знали и во что верили раньше. Борьбу с регулятором, благодаря превосходному сервису, который пользователи готовы массово защищать, они назвали законом Трэвиса. Как раз, когда в Вашингтоне Трэвис натравил всех пользователей Uber на регулятора, объявив войну, в Калифорнии он начал требовать у регулятора защиты от конкурентов. Того самого регулятора, который на самом деле люто ненавидел Uber. В Калифорнии даже были рады, что наконец появилась хоть какая-то конкуренция компании. Пусть даже не очень легальная. Сервис первого конкурента Uber, компании Sidecar, был запущен еще в феврале 2012 года. Но только к осени комиссия по коммунальным услугам штата Калифорния собралась с мыслями и прислала компании Lyft и Sidecar требования о прекращении работы, давая компаниям время встать на ноги. В конце концов, компании все же работали нелегально. Интересно, что в отличие от требования о прекращении работы к Uber, которое компания получила осенью 2010 года, когда впервые столкнулась с регулятором в Калифорнии, требование комиссии к Lyft и Sidecar было намного мягче. Компаниям разрешили продолжить работу, но обязали начать общение с регулятором для выработки правильного решения по обеспечению безопасности пассажиров. Напомню, что компании Uber в 2010 году запретили работу и наложили большие штрафы за каждый новый заказ и новый день работы. Штат Калифорния вновь стал законодательным эпицентром и решающим фактором для дальнейшего развития индустрии. За действиями комиссии следили не только все заинтересованные стороны, но и регуляторы по всей стране. Решение в Калифорнии станет прецедентом и руководством для решений подобного вопроса в других штатах, куда райдшеринг неизбежно должен был прийти. Для решения вопроса компания Lyft наняла Сьюзан Кеннеди, которая в свое время была главой штаба губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Сьюзан была досконально знакома абсолютно со всеми в руководстве и агентствах штата, как и знала всю расстановку сил и политических интересов. Она показала, что Lyft и Sidecar обе гарантируют страховку в 1 миллион долларов в дополнение к любой личной страховке водителей. Ей удалось убедить штат, что райдшеринг неизбежен, как явление, и что джин уже вырвался из бутылки. Профсоюзы таксистов, как обычно, вышли на забастовку и, как обычно, собрались под офисом регулятора и весь день гудели сигналами. Нельзя сказать, что президенту комиссии по коммунальным услугам штата Калифорния это очень нравилось. Таксисты в принципе ничего не предлагали и не хотели улучшений. Они хотели сохранения статуса «кво», когда машин такси мало, а все платежи происходят только наличностью, и чтобы никакого райдшеринга. В итоге комиссия собрала на общую встречу все заинтересованные стороны, на которой воочию убедилась в расстановке сил. Как оказалось, все ненавидят всех. Логан Грин и Джон Зиммер, у которых сложился образ очень положительных, дружелюбных и позитивных парней, выступили и рассказали свое большое видение про разгрузку дорог, заполнение свободных мест в авто пассажирами и меньшем загрязнении окружающей среды. В итоге, уже в январе 2013 года комиссия достигла соглашения с компаниями Lyft и Sidecar, которые обязались соблюдать базовые требования безопасности, проверяя наличие страховки у водителей и проводя базовую проверку водителей на криминальное прошлое. Впрочем, компании это уже и так делали. Компании получили зеленый свет в штате Калифорния и создали легальный прецедент для работы райдшеринга. Как говорится, если не можешь победить, то присоединяйся. Что Трэвис Каланик и сделал, подписав такое же соглашение с комиссией. Ему просто ничего не оставалось. Сьюзен Кеннеди позже вспоминала, что Uber очень повезло, что именно ребята из Lyft с их прекрасной репутацией и миролюбивым характером занимались лоббированием вопроса сервиса райдшеринга. Именно благодаря им комиссия пошла на такие простые требования, которые достались в итоге также и компании Uber. Если бы этот же вопрос лоббировала компания Uber, требования к проверке безопасности, скорее всего, были бы намного жестче, что существенно затормозило бы привлечение новых водителей на платформу. На следующем заседании комиссии в апреле 2013 года все члены единогласно утвердили правила работы индустрии райдшеринга, создав категорию для операторов райдшеринга, которая называется «компании транспортной сети». В рамках этой категории одним из требований была необходимость компаниям отчитываться по собранным данным о времени, которое водители проводили на дорогах, и какое расстояние проезжали. Несмотря на то, что в Калифорнии предварительное решение по разрешению райдшеринга было принято еще в январе 2013 года, и конкуренты начали быстро расти, для Uber запускать подобный сервис было все еще сложно. Во всех остальных штатах райдшеринг был все еще запрещен и абсолютно нелегален. В то время как Lyft и Sidecar были все еще небольшие и оставались вне поля радаров регуляторов исключительно в силу небольшого размаха, действия Uber сразу попадали под прицел каждого регулирующего органа. Компания уже была слишком большой и могла попасть под очень большие штрафы. Даже для запуска райдшеринга в Калифорнии Uber было необходимо дождаться окончательного решения и утверждения окончательных требований регулятора в апреле 2013 года. В итоге Lyft и Sidecar сразу после решения в январе 2013 года начали выдавливать Uber и активно развивать недорогой райдшеринг в города, в которых уже работал более дорогой сервис седанов и лимузинов Uber. Трэвису оставалось наблюдать, как конкуренты постепенно растут и откусывают долю его рынка и забирают новые территории. Небольшая неприбыльная компания Homobiles, или Шлюхомобили, работающая в ЛГБТ-сообществе Сан-Франциско, создала эффект домино, который через компании Sidecar и Lyft полностью поломал бизнес-модель Uber и загнал компанию в ловушку 22. Компания Uber практически целый год оставалась зажатой между страхом перед гневом регуляторов с одной стороны и агрессивно напирающими конкурентами с другой. На одном из интервью Трэвис с дрожью в голосе рассказывал, как ему пришлось наблюдать за ростом конкурентов. В тот момент он себе пообещал больше никогда такой ситуации не допускать. Он понял, что играть по правилам и аккуратно больше нельзя. Это обходится слишком дорого. В конце концов, после целого года безуспешных попыток закрыть конкурентов с помощью регуляторов, Uber запускает собственный сервис райдшеринга в апреле 2013 года, когда окончательно были утверждены правила работы в штате Калифорния. Причем в официальном заявлении Трэвиса говорилось, что компания Uber могла бы легко победить конкурентов с помощью регуляторов, но решила этого не делать, пойдя на уступку. А в духе соперничества Uber решила вступить в конкурентную борьбу. Компания реформирует запущенный годом ранее в ответ на агрессию Halo сервис UberX, который до этого предлагал менее дорогие поездки, но все еще с лицензированными водителями. С этого момента UberX становится сервисом райдшеринга с частными автомобилями и нелицензированными водителями в рамках новых правил штата Калифорния. Наконец, Uber может начинать конкурировать с Lyft и Sidecar. За пределы Калифорнии райдшеринг UberX компания решила развивать исключительно в города, в которых конкуренты уже поработали минимум 30 дней и не были остановлены местным регулятором. Если Uber видела такое негласное одобрение райдшеринга, она предлагала новую, более дешевую версию UberX в формате райдшеринга существующим клиентам в городе. По сути, Lyft и Sidecar делали за Uber всю грязную работу по взаимодействию с местными регуляторами, а компания Uber всего после 30-дневной форы заходила и снимала сливки с базы существующих пользователей. Позже Трэвис признал, что даже несмотря на его собственное сопротивление, именно благодаря Lyft и Sidecar компания Uber изменила бизнес-модель и открыла для себя намного больший рынок с новыми, куда более захватывающими перспективами. Ему пришлось признать заслуги компаний конкурентов, хотя публично он с ними воевал и называл их сервисы клонами Uber. Вы дослушали до конца 7-й эпизод серии. В следующем эпизоде вы узнаете про конкурентную борьбу, грязные тактики и гонку на выживание на рынке райдшеринга. С этого момента развернется настоящая борьба не на жизнь, а на смерть. Спасибо, что дослушали до конца этот эпизод. С вами был Михаил Бабич. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом, бизнес-моделью и правильной стратегией. Вы можете легко найти меня по имени или хендлу Michael Babich в сетях Facebook и Twitter. Подписывайтесь на Биз в любом приложении для подкастов, которое вам нравится, а также на каналы Биз в YouTube и Telegram. Оставляйте отзывы в сервисе подкастов Apple. Ставьте лайки на страницах Facebook, Instagram и Twitter. Социальный хендл подкаста во всех сетях. Рост на Биз. Не забывайте делиться информацией с друзьями. До следующего эпизода.